Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Мы рады вас приветствовать. И, как всегда, мы будем с вами погружаться в интересный, яркий, контрастный еврейский мир, находить точки пересечения с христианством. И несмотря на то, что мы продолжаем выходить дистанционно, очень надеемся, что все у нас будет хорошо. И я рада, что мы будем сегодня говорить с потрясающей Инной Фризман. Инночка, шалом, я тебя приветствую. Говорим. Шалом. Шалом, шалом. Итак, дорогие, еще раз напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, присылайте свои сообщения, будем их зачитывать, будем вместе пытаться найти ответ на этот непростой вопрос. В чем же оно, женское предназначение? И также хочу напомнить, что вы можете слушать наши передачи архивные. Пожалуйста, заглядывайте туда, там много всего интересного. На странице нашей передачи «Шалом» на сайте «Медиатеус». И также, если вы хотите и расположитесь своим сердцем нас поддержать пожертвованием, молитвой, тоже все это с удовольствием примем. Итак, мы начинаем нашу тему, и, наверное, хочется начать со следующего. Вот все-таки мы обозначили женское предназначение, еврейский взгляд. Вот, Ин, как ты думаешь, вот сейчас современные евреи решили вопрос вот с этим женским предназначением? Как там обстоят дела у евреев в Израиле?
Ну, надо смотреть пласты общества, как говорится. Есть люди религиозные, есть люди суперрелигиозные, есть религиозные сектанты, есть люди светские, поэтому, в общем-то,
сегмент разный,
поэтому по-разному социум сосуществует. Если смотреть, есть ультрарелигиозные сектанты, которые закрепостили женщину, как в арабских странах, чуть ли не в чадре ходят. А есть, мы видим девушек, которые ходят с автоматами, их большинство, и служат в армии, служат в полиции, очень современные. Поэтому невозможно говорить о каком-то единственном взгляде, еврейском взгляде на современную женщину. А если посмотреть, сколько в Кнессете женщин, парламентариев и в правительстве, поэтому в бизнесе, поэтому тут надо смотреть, где воспитывалась, где живет, за кем замужем, какие нравы, в общем-то, вот в этом именно сегменте. Очень трудно сказать, вот так или так.
Да, но даже сейчас ты уже обозначила вот эту разнообразную палитру. И действительно, у нас сейчас все-таки другое время в древнем мире. Наверное, был более такой однозначный сценарий, потому что другое было положение женщины все равно в социуме. Или ты с этим не согласна?
Нет, я с этим не согласна. Если мы смотрим первые страницы Библии, Танаха, Торы, то мы видим, что роль женщины нигде не преуменьшается. В принципе, Бог никогда не ставил женщину на второй план. И наоборот, мы когда читаем о том, что Бог сотворил мужчину, и женщину сотворил их. Откуда пошло вот это вот то, что Ева или Хава взяла, взята из ребра Адама, это уже перевод септуагенты, где перевели как часть, как ребро, и получилось, что вот женщина сделана из мужчины.
Ну да.
В Торе изначально слово «цела» – это часть. Угу. Взял Бог человека и разделил. Вот они как бы были склеены вместе, а он взял и разделил их. Попал и стал одна часть, половина стала мужчиной, а вторая – женщиной. И притом так написано, если мы читаем то, что говорит Иисус, он говорит о том, что отлепится, когда он говорит о том, что о семье, о браке, о том, что невозможно, то, что Бог сочетал, невозможно разделить, да? И когда Бог сказал о том, что как сосуществуют мужчина и женщина, и отлепится от матери и прилепится к жене. И, соответственно, двое станут одной плотью. Если бы она была взята из ребра и была бы как-то взята из мужчины, то невозможно было бы обратно ее в это ребро вставить. Поэтому, когда мы читаем Библию, то мы уже должны размышлять о том, что как это сосуществует. И потом еще одно. Кем была женщина для Иша, для Иш-Иша, да? Иш – это муж, Иша – это жена. Кем она была для него? Помощницей, равной ему. Поэтому надо просто внимательно читать Библию, чтобы не говорить о каком-то библейском угнетении или каком-то библейском унижении женщины. Не было этого в Библии. Это придумал мужской мир, в общем-то.
Я тоже говорю, что это абсолютно не библейское, это человеческое. Абсолютно. Да, смотри, я даже говорила просто не о вот такой как по позиции, как некоторые считают, что действительно Библия, христианство или даже иудейство или мусульманство вот прям принижает женщину, хотя это немного отдельный разговор, там, если мы говорим об иудеях и мусульманах. Но я просто хотела сказать, что, наверное, в древнем мире была более понятная картина, ясная, в положении женщины в мире, потому что она все-таки была таким бесправным созданием.
В мире, да, но не в еврейском. Да. Мире.
Не в еврейском
мире. Опять же,
хорошо.
Не в еврейском мире. Потому что если мы... Какая бесправная была Дебора, судья Израиля? Каких у нее прав не было? Она посылала Барака в бой, а он ей сказал, не пойду, если ты со мной не пойдешь. И кто же там бесправный? А Мариам, сестра Аарона и Моше, которая была третьей в руководительницей всего вот этого выхода из Египта, пророчицы. Какое же это бесправное положение. А женщины, которые спасли практически еврейский народ от уничтожения в Египте, это, опять же, сестра Моисея и мать Моисея, которые были повитухами. Помните эту историю? Если бы не они, то а что было бы? Мужчины не пошли говорить, нет, не убивайте наших младенцев. Это сделали именно женщины. Какие же они бесправные.
Поэтому... Здесь, да, можно многое что пересмотреть, если внимательно все читать. Но это мы говорим о еврейском взгляде. А
естественно, да. Что в языческих, да, в языческом понимании во многих, особенно в греческом мире, женщина имела такое второстепенное значение, ей придавалось. И потом это, кстати, перешло в христианство. Вот это положение женщины в греческом мире, взгляд на женщину в греческом и римском мире, потом перешло в христианство. Соединившись уже с иудейским взглядом, дало вот то, что мы сейчас видим в церквях, о том, что женщина в церкви да молчи. Ссылаются на Павла, но там немножко другой контекст.
Да, ну мы можем и к нему обязательно вернуться, потому что это очень интересно. И все-таки мы давайте с вами вернемся к этой мысли, что в мире очень много было разных трансформаций, и вплоть практически до нашего времени, современная история, женщина мало имела каких-либо прав, свобод и так далее, была достаточно зависимым созданием. Вот мы вспоминаем даже уже, это не еврейские женщины, не еврейская тема, но так вот, чтобы посмотреть, да, в общем, на мир. Вспоминаем знаменитых даже писательниц, там, художниц, которые вынуждены были скрываться под мужскими псевдонимами, там, Жорж Санд та же самая, да, и там еще так ряд других известных женщин, которые вынуждены были себя вот, открывать этому миру именно через мужчин, ну, через мужские псевдонимы. Вот потом мы вспоминаем, что началась вся эта история с феминизмом, борьба за права женщин. Я считаю, что это на самом деле хорошая тема, бороться за права, за то, чтобы иметь возможность получать одинаковую зарплату за ту же работу, которую ты делаешь, да, сокращать рабочие часы и многое-многое, что в феминизме было изначально, мной, например, приветствуется. Я считаю, что наоборот, это даже возвращение к тем библейским истокам, которые ты сейчас обозначила. Вот о том, что мужчина и женщина, они перед Богом равны. Но давай мы вот посмотрим на такой момент. Вот сейчас очень много вот заигрываний таких с гендерами, с тоже таким вот внутри семейного института очень много непонятного, потому что сейчас у нас, например, женщина может отвечать за так притаскивание мамонта в пещеру, а мужчина может сидеть с детьми. Или, например, сейчас вот такое есть модное течение в Европе, когда люди считают, что им достаточно хорошо жить вот вместе друг с другом, а дети, наоборот, это что-то такое обременительное, да. И многое-многое что другого происходит. Вот как вот немного с этим разобраться? Вот если мы говорим, что мужчина и женщина, они перед Богом равные в своем положении, в своих правах, то все-таки можно ли назвать мужчину и женщину вообще одинаковыми созданиями? Или все-таки они разные, нам нужно об этом помнить и это учитывать, когда мы говорим о наших взаимоотношениях?
Ну, если посмотреть на тело мужчины и на тело женщины, то мы можем понять, что все-таки они разные. И даже по хромосомному составу они разные. И если мы сдаем анализы, анализы мужчины будут отличаться от анализов женщины. Поэтому, конечно, мы разные.
А это влияет, соответственно, и на всю, и на психику, и на
естественно,
многое другое.
На... Конечно, да. Мужчина прагматик, женщина более эмоциональна, поэтому... Вот почему у евреев, допустим, мужчина должен изучать закон и носить цицит, вот такое вот одеяние с такими колечками, не колечками, а с кистями, которые нужно завязывать, чтобы помнить там каждая заповедь, на вот этой кисти написано, и мужчина в течение вот, ощущает, ощупывает эти... кисти и вспоминает там, что ему нужно читать. А вот женщине этого не нужно, потому что она все это в сердце носит, она более глубоко это из разума к себе в сердце посылает, и поэтому ей многого не нужно напоминать, она это знает сердцем. Но, конечно, и поэтому читается молитва, которую, например, многие говорят, ну как же в иудаизме женщина в таком состоянии, подчиненном, она, мужчина говорит, спасибо Господи, что не создал меня женщина, а женщина говорит, спасибо тебе за то, что ты меня создал по воле своей. Вот, и здесь тоже показано, да, как воспринимает женщина,
ну, показано,
веру,
конечно,
и как
да.
мужчина, да, потому что мужчина знает, что роль женщины, она настолько тяжела, что, наверное, если, по своему эмоциональному состоянию мужчина не может справиться с этой ролью. Мы даже видим, вот, когда были 90-е годы, лихие 90-е, многие потеряли работу, и мужчинам было тяжелее встроиться в социум, тяжелее в этот момент пройти. Многие женщины остались одни, с детьми, без работы, и выжили, и детей поставили. А мужчины кончали жизнь самоубийством, потому что они не могли расстаться с тем уровнем жизни, который у них был раньше, с тем положением в обществе. Они, многие впали в наркоманию, в алкоголизм, вообще ушли из жизни. Поэтому мы видим, что совершенно разные. Но поэтому Бог и сказал, что женщина будет помогать мужчине. Кстати, выбраться даже вот из таких вот проблем. Потому что когда двое разных соединяются, то получается одно единое целое. Но то, что говорить вот о феминизме, изначально феминизм был совершенно другой, ты правильно сказала, это была... борьба за права женщин, именно право быть в обществе...
Человеком.
Это то, кстати, что сделало средневековое христианство и мусульманство, да, когда совершенно унизили женщину, поставили ее совершенно в
зависимое положение.
В зависимое положение. Но это не значит, что женщина должна перестать выполнять свою функцию, которую дал ей Бог, когда сказал, что она должна рожать, да, и должна вести семью, потому что все равно семья, что бы мы ни делали, семья все равно будет на плечах у женщин. Хотя я думаю, что вот эти семьи, где женщина работает, а мужчина сидит дома, тоже ничего страшного. Если двоим это удобно, Если у них из-за этого нет разногласий, и жена исполняет свою роль таким образом, а мужу, ну, как бы удобнее сидеть дома, воспитывать детей, если жена занимает какое-то более высокое положение, получает зарплату больше, может обеспечить семью лучше, почему нет? Мы живем совершенно в другом обществе.
Вот я про что и говорила, мы живем в другом обществе, и к этому тоже не так просто адаптироваться. Потому что, например, с одной стороны, ну да, вот она занимает какой-то определенный пост, больше получает денег, вот чисто как бы функционально удобнее, чтобы она продолжала работать, а муж там нянькался с детьми. Но вот это как сказывается, или, скажем так, другой вопрос, как это может отразиться на взаимоотношениях именно между мужем и женой, если вот идет такой диссонанс? Но опять какие могут быть проблемы, скажем так,
это для
этого?
Нас диссонанс. Но если эта женщина умная, она никогда не будет показывать свое превосходство, потому что в характере мужчины, мужчина – это лидер. И женщина, конечно, два лидера в семье быть не может. Поэтому женщина, даже если она зарабатывает больше, и положение ее в обществе выше, в семье она должна нести мир, она должна нести уют. И даже если мужчина сидит дома с детьми, она должна уважать его труд, потому что мы знаем, что сидеть дома с детьми – это так же тяжело, как руководить мужским коллективом. Еще не знаю, что тяжелее – воспитывать детей или сидеть у ворот, как раньше, как сказано в Библии. Поэтому это все зависит от любви. Если есть любовь, если женщина хочет сберечь свою семью, а мы помним, что разумная жена устрояет дом свой, а неразумная разрушает своими руками. Если жена разумная, будь она хоть президентом, или как Ангела Меркель канцлером, но у нее есть муж, и она ему готовит котлеты. Поэтому это все зависит от того, что если в семье любовь, если двое уважают друг друга, то общественное положение, ну, никак не должно влиять на это.
Смотри, а вот как самому мужчине, когда он знает, что добытчиком является женщина? Вот по сути, вот все равно вот эта роль такого добытчика, лидера, как мы говорим, да, победителя, вот она по-любому на женщине, потому что он как бы все равно является зависимым от него. Вот будет он есть сегодня котлеты или нет, зависит от нее, потому что принесет она мамонта в пещеру или нет. Вот как ему адаптироваться?
Ну, между прочим, когда-то был матриархат, и женщина там тоже приносила. Нет, но опять же, это все, как бы, конечно, мужчина должен стремиться и не должен сидеть на шее у женщины. Наверное, это так. Но, с другой стороны, в наше время очень трудно бывает мужчине, опять же, найти работу, найти свое положение в обществе, подняться до каких-то высот в силу того, что мы живем в обществе неравных возможностей. И поэтому даже если посмотреть психологию, то там написано у семей, что нужно жениться и выходить замуж за людей своего класса. Но если так получилось, что женщина получила больше возможностей, и если мужчина согласен с тем, что она будет возрастать, а он пока на какое-то время будет исполнять роль домохозяина, это его выбор. Угу. Это согласие двоих.
Вот это очень важно, чтобы это был его выбор.
Конечно, это не то, что он, если она ему скажет, ты сиди, а я пойду работать, это вызовет у него именно диссонанс. Это вызовет
то, что
у него
вызовет,
протест.
Это будет правильно, да.
Да, это будет протест. А если она умно к этому подойдет, если она поможет ему восстановиться, если она потратит, допустим, часть своих денег, чтобы дать ему возможность обучиться чему-то, найти себя в обществе, то мне кажется, что они найдут взаимопонимание.
Но трудно
опять
будет,
же,
Ира,
трудно будет. Мужчине, в принципе, трудно смириться с тем, что женщина является лидером. Mm-hmm. Но я думаю, опять же, в семье человек, который зарабатывает больше денег, это не значит, что он лидер. Лидер не тот, кто больше денег зарабатывает. Лидер – это тот, кто может повести за собой, кто может устроить семью, кто может дать новую жизнь, дать вот какой-то импульс к развитию отношений. Угу. Поэтому это очень неоднозначный вопрос.
Но очень, конечно, непросто выйти вот на то понимание, о котором ты говоришь.
Конечно, но я поэтому и говорю, что должна быть любовь. Когда люди любят друг друга, они всегда договорятся. А когда люди не любят друг друга, то это уже не зависит от роли в обществе. Женщина может сидеть дома, муж может зарабатывать миллионы, да. И при этом ничего нехорошего не получится.
Это понятно. Да, договори мысль.
А насчет free child, вот это вот то, что мы будем жить друг для друга, и нам не нужны дети, ну, так написано, что люди будут в последнее время эгоистами и будут любить только себя. Потому что если я не хочу ребенка, если я не хочу... Вот, бывает другой вопрос, я не могу иметь ребенка. Вот не об этом речь.
Это другое, конечно.
Не об этом речь. А если я хочу жить для себя, я просто эгоист, но да, я не исполняю заповедь Божью, да. И все. Тогда уже второй вопрос. Лучше быть одному, как сказал апостол Павел. Да, можно остаться одной, можно остаться одному, жить для Господа, жить для общества, быть служителем, быть монахиней, да, хоть в миру, хоть в монастыре, молиться, ну, приносить пользу так. Это тоже выбор. Но если ты как бы создаешь семью, если ты, то там написано: плодитесь, размножайтесь и населяйте землю. А это просто эгоизм.
Это когда конечно, это вопрос идеологии. То есть, когда человек осознанно выбирает, что у меня не будет детей, потому что они осложняют жизнь. А я хочу прожить жизнь свою совершенно по-другому. И, между прочим, там достаточно логические такие доводы приводят люди. Вот смотри, если мы говорим о предназначении, о женщине, вот сейчас все равно встает такой вопрос, это некий вызов. Женщина обязательно должна быть матерью. Вот это ее предназначение стопроцентное, быть матерью, или все-таки это более такой широкий вопрос?
Это более широкий вопрос. Если мы смотрим на Ветхий Завет, то да. У евреев даже было такое, если у женщины вышла замуж, у нее нет детей, значит, Бог оставил эту семью, и как бы они грешены, поэтому у них нет детей. Но сейчас и в Новом Завете написано о том, что не выходите замуж, да, вот есть такое, что лучше вам оставаться одним, потому что замужняя служит мужу, а не замужняя служит Господу, да?
Ну да, но это немного другое. Да,
это другое, я об этом и говорю, это другое. Но есть такое, особенно в православии, женщина спасется через чадородие. Но извините, тогда что говорить о женщинах, которые не могут рожать? Что говорить допустим, монахинях? Что, Тереза Авильская не спасена? Или Тереза Калькутская не спасена? Это женщины, которые посвятили себя ближним, посвятили себя служению. Они что, не спасены, потому что у них не было чадородия? Я еще могу приводить много примеров. Через чадородие сейчас, женщина да. Действительно спасается, но дело в том, что через какое чадородие?
Ну, понятно, да.
Мария родила Ишуа, Мариам родила Ишуа, и через это мы все спасены. Поэтому, когда вырывается из контекста вот, как бы, некоторые слова. И сам апостол Павел говорил о том, что чтобы если потерял, да, жену, не ищи жены, потерял мужа, не ищи мужа. Здесь тоже, в общем-то, можем опираться на библейский принцип, что не божественное предназначение, дающее жизнь, да. Но все поменялось, и мир поменялся, Бог не поменялся. Если ты вышла замуж, ты должна давать жизнь. Если ты выбрала иной путь, как бы служение Богу, это твой путь. И никто не может тебе сказать, что ты не исполняешь своего предназначения.
Ну да, ну потому что само даже, смотри, сочетание спасения через чадородие, оно уже опять разделяет вот женский и мужской мир. Потому что что значит спасение через чадородие? Спасение через Бога. То есть человек, который приходит к Богу, женщина или мужчина, он спасается верой, а не потому, что он рожает.
То есть это да, через чадородие, через то, что она, Мария, родила, вот через это мы спасаемся. А то получается, что, допустим, женщина, которая, у нее какие-то проблемы, она не может родить даже в браке, она не спасена, а, извините, женщина, которая рожает по 9-10 детей, при этом не будучи в браке и бросает своих детей, она все равно спасется. Так можно дойти до,
Ну да, да.
Это безумие.
Согласна, абсолютно. Но смотри, я вот сейчас хочу о следующем, когда это идет у нас осознанный выбор, не у нас, я имею в виду, у людей. Вот мы с тобой говорили, да, когда человек, он принимает решение, что, ну, не будет у меня детей, потому что вот слишком много от них хлопот, а я хочу свою жизнь тратить на другое. Ну, ты сейчас, конечно, припечатала, что это эгоизм, но как можно этих людей, может быть, вдохновить как раз на что-то другое, на что-то сориентировать, показать, что как раз в детях, может быть, особое что-то все-таки находится, через что мы получаем какое-то особое благословение?
Вдохновить можно одним. Чтобы они посмотрели на то, что происходит со стариками, которые в старости, пожилыми людьми, которые не имеют детей и внуков. Я работала в свое время в социальной службе и приходила к этим бедным несчастным бабушкам, которым кроме соцработника некому стакан воды буквально принести, и которые вынуждены пускать домой, в дом чужих людей, потому что своих в свое время они не завели. И когда ты с ними разговариваешь, что понимаешь, что вот они говорят: ой, я сделала там аборт в свое время. Или я думала, что мне не надо, я занималась поэзией, я занималась культурой, я была актрисой, я была балериной, а теперь я жалею. Вот об этом как бы надо думать. Очень трудно человеку быть одному, особенно в старости. Наверное, так.
Слушай, я вот смотрела интервью с некоторыми парами, которые как раз придерживаются вот этой идеи без детей жить. И там звучали такие мнения, что, ну, в принципе, ничего страшного по поводу стакана воды в старости, что мы сейчас как раз заработаем, накопим и будем жить в санатории, где нам эту воду будут спокойно приносить. То есть как бы не в этом вопрос. Но мне кажется, что дело даже не в воде, а в том, что каждому человеку нужен свой близкий человек, который будет его любить. Вот любой, кто тебе даст. Воду тебе принесут за деньги, а кто тебя будет любить? Вот.
Во-первых, еще как эту воду принесут, мы знаем, как относятся в нашем обществе к пожилым людям, даже за деньги. А во-вторых, вот у меня 12 внуков.
Супер!
И я могу сказать одно, что каждый из них, когда подойдет и поцелует, ты чувствуешь прикосновение ангела. То есть, действительно, ты понимаешь, что при всех минусах жизни, где-то чего-то не доделала, где-то могла больше достичь, большего, пойти по социальной лестнице. Но вот это все компенсирует. Лично для меня. У меня дочь врач, притом такой хороший врач, талантливый. У нее 5 детей, это не мешает ей реализовываться. Поэтому... Я думаю, что я не хочу иметь детей, потому что они мне мешают. Я думаю, что это не совсем женский взгляд. Я не верю, что женщина не хочет иметь детей. Вот в данном случае это больше мужской эгоизм. Поэтому у нас большинство пар, особенно на Западе, не заключают браки, да? У нас там бойфренды, гёрлфренды и прочее,
да, чтобы не брать,
брать ответственность, потому что женщина хочет взять ответственность, но она не может предложить первой. А, к сожалению, молодые люди у нас не хотят брать ответственность ни за себя, ни за детей. И они хотят быть любимыми и ни с кем эту любовь не делить. Вот отсюда идет вот это вот child-free. И я уверена, что это не от женщины исходит. Вот здесь женщина в подчиненном положении, потому что если как бы партнер не хочет иметь детей, она должна просто с этим согласиться или искать другого партнера, а если она любит.
Ну, кстати, в подтверждение твоих слов, это же достаточно общеизвестный факт, когда проводили вот всякие статистические такие опросы тех людей, которые живут не в браке, а в сожительстве, когда спрашивали женщину, кем она считает своего мужчину, она говорила мужем, а он называл как угодно, но только, понятно, не женой. Хорошо, а как ты вообще относишься к тому, что сейчас вот мир очень интересно тоже трансформируется, когда женщины становятся более мужеподобными, а мужчины, наоборот, женственными? Вот вследствие чего мы в эту сторону плывем?
Ну, лично я к этому отношусь отрицательно, и меня некоторые называют гомофобкой, хотя я не собираюсь, так сказать, какими-то мерами или методами воевать с этим, с этой проблемой. Ну, конечно, я человек верующий, и то, что нарушает гармонию, то, что нарушает космос, который создал, то есть построение общества, мира, которое создал Бог, создал мужчину и женщину, для меня это совершенно неприемлемо. И мне очень... Вот, кем тебя Бог сотворил, тем ты должна быть, должен быть. Это твое предназначение в мире – быть мужчиной или женщиной, а не мужеподобной женщиной и женоподобным мужчиной. А почему это происходит? Опять же, потому что мужчины воспитываются в семьях в основном кем? Мамами, бабушками. И вот мамы и бабушки и творят вот этих женоподобных мужчин.
Ну, маменькиных сынков таких, да.
Маменькиных сынков. А еще бывает такое, что мама очень хотела девочку, родился мальчик. Да, там до 6 лет мальчик ходит в юбочках, и хвостики ему делают. А потом он же себя так и ощущает. И наоборот, папа хотел сына, родилась дочка, и вот эту дочку несчастную учат стрелять, скакать на коне, рубить там шашкой, ходить в брюках. Она чувствует себя мальчиком, потому что папа-то хотел мальчика. Я люблю папу, а он хотел мальчика, значит, я буду уже не Олей, а Колей.
Слушай, как справиться вот с этим перекосом? Что нам говорит об этом, может быть, Писание или еврейский какой-то интересный опыт?
Однозначно Писание нам говорит, чтобы женщина не носила мужскую одежду, а мужчина не носил женскую одежду. Ведь это именно об этом. Это не об одежде, не о брюках или юбках. Кстати, женщины в древнем мире носили...
Вот ты прям предвосхитила мой вопрос. Я только хотела сказать, Инна, ты поднимаешь руку на святое. Как сейчас? Ты хочешь снять брюки со всех женщин?
Нет, наоборот. Женщины-то носили как раз шаровары, потому что женский организм, если вот в тех условиях женщины бы носили юбки без шаровар, то они не могли бы потом рожать, по сути, да, из-за болезней. А вот мужчины как раз ходили в таких вот в туниках и брюк-то не носили. Поэтому не об этом, а именно, чтобы женщина не становилась и не выдавала себя за мужчину, а мужчина не выдавал себя за женщину, чтобы не было гомосексуализма.
Вот, кстати, как вот ты смотришь на то, что в Израиле, к сожалению, вот как-то все это, мне кажется, цветет буйным цветом, всякие эти гей-парады и так далее, и что вроде Израиль, ну, как бы, знаешь, все-таки страна такая особенная, место обетованное, и вдруг вот такое.
Как на отступление от веры, отступление от слова. Я боюсь, что будет то же самое, что было много раз, когда евреи отступали от Бога и хотели жить, как прочие народы, потом приходил враг и занимал их землю, их изгоняли с земли. И я считаю, что вот эти все гей-парады и прочее, то, что сейчас происходит в Израиле, это то, что как, обратная сторона того, что Израиль позиционирует себя как нерелигиозное государство. И то, что верующие люди там очень много слышало отзывов о том, что настоящие верующие люди там презираемы и гонимы. А тот, кто хочет жить благочестиво, будет гоним.
А вот это то есть вот, это принцип везде работает, даже на земле.
А везде. А в Израиле приехало очень много неверующих людей. Притом там не только евреи живут. К сожалению, вот эта вот Илья, которая разрешала там приезжать кому угодно, только не верующим в Ишуа, она и привела к тому, что, в общем-то, это совершенно нерелигиозное, я бы даже сказала так, на 30% только еврейское государство, где попираются, в принципе, попираются законы Бога.
Слушай, ну когда вот мы с тобой, да, когда мы с тобой вот сейчас говорим по поводу гей-парадов, ну мы высказываем свое мнение, что мы против, нас могут обвинить в нетерпимости, нелюбви к людям, к тому, что вот мы не принимаем людей такими, какие они есть. Что можно на это ответить?
Я принимаю людей такими, какие они есть. Я не собираюсь их переделывать, хотя собираюсь. Я буду им проповедовать. Я буду им говорить о том, что грех есть грех, нарушение Слова Божьего есть грех, нарушение закона будут иметь последствия в самом человеке. Ведь посмотрите, кто болеет в основном? От чего умерли наши кумиры, которые были гомосексуалистами? Тот же мною любимый Фредди Меркьюри, да? Вот и все. Каждый имеет последствия в своих действиях. Незнание закона, непризнание закона никоим образом не влияет на последствия от его неисполнения. Если ты идешь по дороге, и тебя сбивает машина, а ты шел, в общем-то, по Ленинградскому шоссе по проезжей части, ну, извините, я тебя люблю, но ты же это сделал.
Ну, надеюсь, что мы будем услышаны, надеюсь. Вот, в всяком случае, у нас пока есть тоже право говорить, поэтому мы говорим. Вот, никого не хотим оскорбить, но высказываем свою точку зрения. Mm-hmm. Если мы говорим вот как раз о более женственных мужчинах и более таких мужественных женщинах, о том, что этот перекос, ну, не совсем хорошо отражается на нашем обществе, наших взаимоотношениях, понимании нашего предназначения, вот слушай, как тогда вот, понять, принять вот, эту воинскую повинность женщин в Израиле? Все-таки женщина с автоматом, наверное, это не совсем вот прям женское предназначение. Несмотря на то, что мы даже сейчас можем в Танах пойти и посмотреть, как там женщины рубили головы, да, всяким там воинам, но все-таки, правда, это, мне кажется, вот, ну, противно как-то самой женской природе убивать, потому что она вот про другое. Она про то, чтобы давать жизнь, сберегать ее. Вот сестры милосердия, кстати, вот да, да, на воинах, там, когда они ходили, подбирали, рисковали своей жизнью, спасали людей и многое-много что делали, благотворительностью занимались, деньги собирали для тех же самых больных. Вот. Но женщина с автоматом как-то вот это вот не совсем женское. Ну,
во-первых, женщины, в общем-то, не принимают участие в боевых действиях в основном. Они являются или инструкторами, или на вспомогательных таких участках, как охрана порядка, но надо посмотреть, а это вынужденная мера. Государство находится в состоянии войны, а когда государство находится в состоянии, постоянном состоянии войны, то, естественно, что все берут в руки оружие, чтобы защитить своих детей, свои семьи, своих любимых. Я думаю, что если бы не это, то женщины бы не служили в армии. Это не желание, это вынужденная мера. И, конечно, хотя я сама служила в свое время в милиции, еще тогда в милиции, но я ни в кого не стреляла, а наоборот, в общем-то, хотела, чтобы был порядок, чтобы был мир, чтобы была любовь, чтобы люди не убивали друг друга. То же самое там.
Ну да, наше желание одно, возможности другое. Да, очень, просто правда, вот женщина с автоматом, я помню, мне моя подруга рассказывала, она в свою очередь приезжала к подруге в Израиль, она говорит, ты знаешь, такой контраст, там приходишь к девочке, там сколько ей, ну не знаю, может чуть за 20 лет, и вот у нее, значит, автомат на стене и рядом такой плюшевый медведь. Сочетание, то есть такое потрясающее.
Я молюсь за этих девочек, я тоже была в Израиле, я смотрела им в глаза, я хочу, чтобы они все были живы, рожали детей, имели семьи, чтобы ни одна пуля, ни одна не была выпущена из их автомата, чтобы ни одна пуля не была выпущена в них.
Дай Бог.
Потому что, конечно, это ужасно.
Молитесь за Израиль, дорогие, молитесь, да, за то, чтобы там был мир, и чтобы женщине не нужно было применять оружие, потому что это просто, ну, мне кажется, это прям совсем вот крайняя мера и...
Да, конечно, там в принципе крайняя мера, да, там вообще крайняя мера применения оружия, ну, к сожалению, так
вынуждены. Зададим вопрос тоже нашим слушателям, потому что мы с тобой настолько увлеклись друг другом, что я даже про людей забыла, правда. Господи, прости. Вот, друзья, у нас еще есть немножко времени, поэтому вы нам, пожалуйста, напишите, вот вы-то как считаете, в чем вот женское предназначение, как вы это понимаете в нашем сложном таком, видите, мире. Вот, как я говорю, раньше вроде бы было все более понятно, но не более здорово. Если мы говорим о вот таком подчинительной позиции женщины, сейчас вроде бы у нас ситуация изменилась, но тоже столько вызовов, столько вопросов, столько идей вокруг нас, и как со всем этим разобраться, как же понять свое женское предназначение. Поэтому, если у вас есть ответ на этот вопрос, мнение, поделитесь, пожалуйста, этим. Правда, было бы очень интересно узнать, озвучить сейчас тоже. Потому что все-таки наша жизнь, мы ее с вами выбираем. Если мы вот вернемся к Танаху, к Новому Завету, вот смотри, сказано ли там вот прям четко и ясно, в чем женское предназначение? Или там тоже все очень так пространную. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
Нет, ну почему? Там конкретно сказано о том, что женщина должна нести любовь, учить любить, учить детей, да, слушаться Господа. Помните, Мария избрала благую весть. Я просто цитирую слова Иисуса Христа. Когда Марфа суетилась и делала домашние дела, то Иисус сказал, и когда она упрекнула Марию о том, что «Учитель, смотри, она сидит, ничего не делает, а я тут кручусь, как белка в колесе, вас обслуживаю мужиком». А что сказал ей Иисус? Мария избрала благую весть, благую честь. Она сидит возле меня и слушает меня.
Слушай, но потом все с удовольствием ели котлеты, которые сделала Марфа.
А потом, да, а потом было наоборот.
Как же без них?
А потом было наоборот, когда уже Марфа встретила Иисуса, и потом она была уже в благословении, потому что ей сказали о том, что ее брат воскреснет сейчас, и она об этом первая узнала. Поэтому и то надо делать, и другого не забывать. А предназначение женщины – нести мир. И мы знаем, что когда у руля, даже у руля государства стоит женщина, то, как правило, она несет мир, и она несет какое-то устройство. И вот это предназначение женщины. Что бы ты ни делала, где бы ты ни была, ты должна нести с собой мир и устройство.
Слушай, а ты вообще, кстати, за то, чтобы женщины были вот во главе государств?
А почему вот нет? Моя любимая женщина – была во главе государства, и благодаря ей Израиль не потерял свою государственность. Это Голда Мэйр. Я всю жизнь пыталась быть похожей на нее. Даже ее портрет у меня висел на стене.
Слушай, как мы много сегодня узнали. Правда.
А вот, я уже не говорю о нашей императрице, да, Екатерине, да? Екатерина II, которая создала Россию практически в тех пределах, в которых она была как империя, это Екатерина II.
Да, ну вот одно из выражений, ну якобы приписываемых Екатерине II, это что нужно быть деспотом прежде всего для самой себя, ну если уж ты такую должность занимаешь. Ну и вообще, или как Черчилль говорил, да, что величие – это ответственность прежде всего. Но вот когда женщина занимает такие посты, вот, когда она там президент компании, когда она тем более государством управляет, вот опять же, ведь это вызов, как не потерять свою женственность, вот, как не переключиться вот на эту, не уйти в эту слишком мужественность, как мы говорим.
Не нужно быть мужественной, нужно быть женственной. Женственным руководителем. И так, когда ты будешь нести любовь окружающим, все из любви к тебе будут делать хорошо и весьма.
Слушай,
хорошо.
А женского вот такого женственного руководителя будут слушать мужчины?
Голда
Они
Мэйр.
Будут?
Голда Мэйр. Которые слушали беспрекословно и любили очень-очень. Она мать нации. И прекрасная мама, прекрасная бабушка, прекрасная жена. Когда к ней приходили в дом, полный стол ее руками приготовленный.
Слушай, а у нее есть биография? Она писала какие-то мемуары?
О ней есть книги, можно почитать.
О ней есть книги, да, это да, что девочки читаете, да, вот как руководить страной и при этом оставаться.
И, пожалуйста, из современных, в общем-то, я уже говорила о фрау Меркель, да, к сожалению, у нее нет детей, но это не потому, что она от них отказывалась. Ну, результат как бы чего-то другого. Но она прекрасная жена. И сама ходит в магазин, и готовит мужу. И, в общем-то, все ее тоже слушают. Сколько лет она уже канцлер Германии?
Поэтому... Ну да, неоднозначная фигура, как и многие, кстати, политики у нас, естественно, потому
политики
что...
Политики всегда неоднозначные.
Политики всегда неоднозначные, да. Даже если они однозначные, они все равно будут неоднозначные, потому что они находятся все-таки на вершине Олимпа. Вот все-таки про женщину. Вот если мы говорим о еврейском взгляде, да, есть какая-то, может быть, особенная черта, вот помимо еврейской мамы, которая тоже может воспитывать маменькиных сынков. Вот, кстати, вот еврейская мама маменькиных сынков воспитывает?
Нет.
Или получается все
нет?
Выпускать
еврейская,
именно мужчин?
Еврейская мама не воспитывает. Это миф. Это миф, миф, это сказка, да? О том, что еврейская мама – это маменькина. Это, может быть, немножко связано уже с тем, что Холокост был. И то, что, конечно, те дети, которые остались у еврейских матерей, уже были обласканы, особенно теми, вот когда уже после войны родились, конечно, уже другое воспитание, когда уже над своими детьми тряслись просто...
Чрезмерно уже, чрезмерно.
Чрезмерно. Да. А если посмотреть, нет, еврейская мама воспитывала своего мальчика в традиции, а традиция говорила о том, что это должен быть человек работящий, кто не учит ребенка ремеслу, тот заставляет его голодать. То есть это были люди, которые имели свою профессию, всегда умели, работали своими руками. И сколько ученых, сколько великих людей, в общем-то, вышло из рук еврейских матерей. Ведь это тоже факт. Поэтому нет, еврейская традиция – это женщина не в подневольном положении. Только свободная женщина может воспитать нормальных, хороших детей, хороших сыновей. Когда они видят, как почтительный и уважительный отец относится к матери, тогда и он будет также относиться к своей жене.
Но если мы не говорим вот о каких-то, как ты говоришь, ортодоксальных сектах, вот как вышел фильм, например, да, вот недавно такой, как же он назывался, такой тоже неортодоксальное или еще какое-то вот такое название, я сейчас, к сожалению, не вспомню, но там как раз речь шла вот об этом прессинге, о том, что там женщины
это практически не
никто и никак.
Это не ортодоксальное, именно это не ортодоксальное, это сектанты. Потому что ортодоксальный, то есть исторический иудаизм...
Это про другое. Раз,
это про другое совершенно. И при том надо смотреть, какой, например, европейский иудаизм со своими традициями, со своим воспитанием будет один. А сефардский – это Испания, Италия, Португалия – это будет другой. Почему? Потому что там мусульманство давило. Очень много... принято из мусульманства. И, конечно, если посмотреть на иудаизм, который сформировался на Кавказе или в Средней Азии, у них свои особенности, даже одежда, даже поведение, даже молитвы, они восприняты, те же крымчаки, да, очень много, это же евреи, но они очень много взяли от крымских татар. Образ одежды, да. Поведение, семейных отношений. Поэтому нельзя говорить об иудаизме.
Да, однозначно.
Однозначно.
Да. Ну вот мы должны уже резюмировать, потому что наше время подошло к концу, к сожалению, а тема-то очень большая, я думаю, что мы к ней будем возвращаться периодически. Вот смотрите, при всем этом разнообразии идей, традиций, взглядов, можно сказать одно, надо выходить в баланс, а помогать нам в этом может Бог и Писание. Поэтому, дорогие, ориентируемся, читаем, вникаем, и я очень надеюсь, что мы сможем, каждый из нас, выйти в баланс, кто будет воспитывать детей, кто полетит в космос, но главное, чтобы при этом быть счастливыми и верующими. Это главное. Инночка, спасибо тебе огромное. Дорогие,
всем спасибо.
Всем шалом на эту неделю, благословений, счастливо.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.